Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья! «Зов предков», Григорий Манев. И сегодня у нас интереснейший гость, дорогие друзья, поскольку как-то в одной из предыдущих программ один из радиослушателей попенял мне на то, что мы очень мало внимания уделяем лошадям, конному спорту и вообще вот этим нашим домашним, можно сказать, питомцам. Дорогие друзья, исправляюсь, и для того, чтобы загладить свою оплошность, я пригласил сегодня в студию Анну Строганову. Аня, здравствуйте.
Здравствуйте.
Анна Строганова, руководитель автономной некоммерческой организации «Центр оздоровительной верховой езды «Нескучная физкультура». Аня, ну, во-первых, спасибо огромное, что приняли приглашение. Я знаю, что вы человек занятой, и Анна занимается очень благородным делом, то, что называется ипотерапия. Вот для тех людей, которые не в курсе, что это такое, не знают, с чем это едят, давайте мы их познакомим и вообще расшифруем это название «ипотерапия».
Ипотерапия – это вид реабилитации и оздоровления. Да? Мы избегаем слова «реабилитация» с точки зрения медицинской, мы говорим больше о социальной реабилитации. Но, тем не менее, все равно есть западные исследования, которые доказывают физическое улучшение здоровья детей с особенностями развития, ну и взрослых тоже с особенностями развития, которые проводят занятия на лошадях, верхом на лошадях. То есть это инструмент поддержания хорошего состояния и улучшения состояния здоровья детей и взрослых с особенностями развития.
То есть я так понимаю, что речь идет не только о физической форме, но и о ней в первую очередь.
Я бы не сказала, что о ней в первую очередь. Это комплексная история и комплексное воздействие. Лошадь не работает в одну сторону, она всегда работает комплексно. И тем этот вид воздействия и вид улучшения здоровья интересен, потому что мы не можем отделить лошадь и физическое состояние человека от его психологического эффекта ипотерапии. Если, ну, существуют снаряды, например, там тоже на Западе существуют снаряды, которые имитируют ходьбу лошади. Это такие...
Ну, такие железки. Тренажеры.
Да, тренажеры, да. Они очень широко используются в реабилитации после травм, после инсультов. Но это... Только малая часть эффекта.
Я правильно понимаю, что вот как живая лошадь, так и эти тренажеры, они заставляют организм задействовать те группы мышц, которые мы, как правило, в жизни не используем, они являются, ну, условно говоря, вспомогательными, и они запускают процессы, которые связаны с основными группами мышц, с кровообращением и так далее. Либо я что-то путаю.
Вы правильно понимаете, но дело в том, что ипотерапия задействует все группы мышц. И когда ребенок приходит на занятия, обязательно будет в зависимости от его особенностей, будет спланирована тренировка так, чтобы было воздействие именно на то, что ему необходимо. Вестибулярный аппарат, внутренние группы мышц живота, да, то, что держит наши внутренние органы, да, те мышцы, которые держат внутренние
мышцы
органы.
Пресса.
Да, мышцы пресса, да. Все, что касается мышц спины, да, мышц ног, да, то, что касается
тазобедренные.
Спастики, тазобедренные, спастика, да, то, что часто случается при детском церебральном параличе, да, это и напряжение, и расслабление, и чередование. Ипотерапевт на тренировке, он чередует нагрузку. Нагрузку физическую усиливает, расслабление. И при этом от того, что ребенок сидит на лошади, он этой нагрузки не ощущает. То есть для него это фан, это развлечение, это радость. И это не производит впечатление тяжелых тренировок в зале, да, потому что на самом деле ребенку с особенностями ему сложно. И каждое его усилие – это большой труд, больший труд.
И самое главное, он не понимает для чего, то есть он не видит конечную цель, ну, как практически все дети.
Да, но он таким образом находится здесь и сейчас, и это, ну, тоже для него, просто здесь и сейчас может быть очень разным, может быть, здесь и сейчас это давление в зале, там, давление, вот эти медицинские центры, да, то там, где ребенок испытывает стресс. А здесь...
И когда ему нужно именно работать.
Именно работать, да. И он понимает, что ему нужно именно работать. А при работе с лошадью, если ребенок не боится, если проработаны вот с ним моменты там, страха, слишком большой эмоциональной реакции на лошадь, как на нечто очень совершенно необычное, а если это проработано, то он просто радуется. И при этом тело его работает. И тело работает со всех сторон, там, с вестибуляркой. То есть включается та область, которая не включается в обычной жизни.
Я так понимаю, что здесь, вот вы сказали, в зале это работа, а здесь, ну, если не развлечение, то, по крайней мере, очень приятное для любого человека времяпрепровождение. Но... Есть первоначальный страх, причем этот страх может присутствовать и у здорового, взрослого человека перед большим животным, не очень понятным с точки зрения поведения, а вдруг лягнет. А вот как дети к этому подходят, тем более особенные детишки?
Ну, дети разные, и особенные дети тоже разные, так же, как, ну, они такие же дети, как и все остальные, у них точно так же развито любопытство, им точно так же интересно, весело, и хочется в какой-то... И когда душевная обстановка, когда нету, когда взрослые не напрягаются, взрослые знают, что они делают, то ребенок будет чувствовать себя комфортно. И со временем... Ну, есть определенные техники, да, мы не сажаем, например, детей с расстройством аутического спектра, не рекомендуем сажать сразу на лошадь, мы даем им возможность прийти некоторое количество посещений, посмотреть, как выглядит конюшня, как живут.
Познакомиться.
Кот. Обязательно, да, потому что...
С атмосферой, с запахом, специфичным.
Да, со звуками, которые лошадь издает, да, с тем, как она выглядит, двигается, да, не надо форсировать, да, не надо, ну, с нашей точки зрения, опять-таки, мы не истина в последней инстанции, все работают по-разному. А с нашей точки зрения и насильно удерживать на лошади тоже не надо, потому что при отсутствии психологического комфорта в момент занятий эффекта не будет. Не будет такого положительного эффекта от тренировок. Да. Это не панацея. Кому-то подходят больше там, собаки, канистерапия, кому-то дельфины, кому-то лошади, кому-то вообще вид анимал-терапии вообще не подходит. И нужно смотреть на своего ребенка. Обычно это работа с родителями, потому что никто не знает своих детей лучше, чем родители. Вот. И при работе с родителями мы говорим, ну, приходите, познакомьтесь. Особенно это, если это ментальные какие-то особенности. Что касается опорников, ну, слушайте, дети с удовольствием лезут на лошадку. Ну, вот просто с удовольствием.
То есть не боятся?
Если могут опасаться, могут остерегаться, но инстинкт самосохранения, так как у взрослого человека, у них, конечно, не развит, да, то есть не у всех, но, опять-таки, разные. И дети более робкие. Ну, нужно дать время и не давить, и в комфортной обстановке дать познакомиться, подойти, погладить, покормить. Это тоже часть ипотерапии. Да, возможность... познакомиться с каким-то совершенно необычным космическим существом, которое большое, дышит, не такое совершенно.
Теплое.
Теплое, да. Не так пахнет, не так двигается. Но при этом, ну, они, поскольку это не хищные животные, мы для них угроза, мы для них хищники, а они животные жертвы. И человек-лошадь как хищника не воспринимает. Это не собака. Собака страшная, потому что у нее зубы. А лошадь, она, с одной стороны, не страшная, с другой стороны, есть техника безопасности.
И техника, ну, понятно, безопасности, которая есть всегда и везде.
Как отче наш, да. Все, что касается лошадей, техника безопасности должна быть на уровне. Но это задача ипотерапевта, не ребенка.
Хорошо. А вот какой специалист, какой врач может посоветовать именно, чтобы мама... таким ребенком, либо взрослый человек пришел к вам на конюшню или на какую-то другую конюшню и познакомился с этим направлением. И вообще, насколько это действенно? Вот есть реальный результат? Расскажите об этом.
Конкретные истории, вы знаете, их довольно много. Мне нравится история, она такая еще даже до того момента, как я начала заниматься этим профессионально, мы организовали, создали организацию. Я когда была совсем юным тренером, к нам пришла девушка, и у нее была серьезнейшая агорафобия.
Это что такое?
Это боязнь открытого пространства. А плюс к этому всего было добавлено там просто тревожность, невроз и все. Она ходила к психиатру, наблюдалась у психиатра, получала какую-то фарму. Вот, и она пришла ко мне на занятие и сказала, я очень боюсь, я боюсь всего. Мне прям очень страшно, но я очень хочу.
Очень хочу избавиться от
хочу
этого.
Хочу и избавиться, и очень хочу к лошадям. Вот я прям не могу, мне почему-то кажется, что мне вот очень надо. Где-то год у нас потребовался, очень медленно мы шли, но понятно, что у нее была, опять-таки, поддержка психиатрии, но она утверждала, как взрослый человек, который себя находится в терапии, себя рефлексирует, она утверждала, что именно лошади помогли ей избавиться. То есть она это преодолела. И она приходила на тренировки там, через год и говорила, я могу переходить через улицу, я больше не боюсь.
Да, это показатель.
Это показатель, это касается взрослого. А что касается детей, то при случае, было много случаев неоднократно и у нас, и у коллег, когда ребенок там до 5 лет не разговаривавший вообще, в момент взаимодействия с лошадью включал речь.
То есть вот эти вот внутренние блокировки, они снимались, человек расслаблялся, и начиналось вот это вот как раз общение, этот поток сознания, в хорошем смысле.
То, что трудно сказать человеку, запросто можно сказать лошади. Лошадь, она, как существо, которое не проявляет агрессию, да, правильно натренированная лошадь, которая создает вокруг себя атмосферу уюта и вот этого большого защитника, и дети начинают общаться с ним. Да, там это может быть одно-два слова, но если до 5 лет не было ни одного, никому, ни по какому поводу, то это настоящие чудеса, они происходят.
Да, это чудеса. Да,
реально, и у нас, и у коллег. Кроме всего прочего, там, избавление там, от проблем с общением, очень много на общение. Физически, наверное, трудно сказать, потому что нету замеров. К сожалению, на нашей стране не проводились исследования по поводу замеров именно физических. Да, это сложно технически. Это сложно
физического состояния.
Физического состояния, да, до, после, во время. Вот, у нас как раз сейчас запущен, но очень медленно и туго идет процесс по... связаны не с участниками, а просто с...
Я понимаю, чисто техническая сторона.
Да, чисто техническая сторона, да. Идет запущен процесс исследования воздействия на психику с помощью тоже замеров. Вот мы нашли, как замерить...
А как?
ЭКГ.
Интересно.
Портативное ЭКГ. Но не мы нашли, а нам...
Я понимаю, есть показатели, которые могут указать на то, что ребенок... или там взрослый человек получает удовольствие, и, значит, лечение, общение идет в правильном направлении, либо, нужно что-то менять.
Да, замеры идут эмоционального состояния, по основным параметрам эмоционального состояния, и мы видим в динамике просто в моменте, когда человек начинает упражнение, как он на него реагирует, как у него выравниваются эти показатели. В общем, это все страшно интересно. Очень надеемся, что у нас получится все это дело продолжать и развивать. Потому что если сделать такое исследование, то ипотерапия перестанет быть видом нелицензируемым. Да? Ипотерапия не является терапией с медицинской точки зрения.
Вот как раз я хотел спросить о статусе. С одной стороны, все люди, которые общаются как-то с животными, знают о канистерапии, об ипотерапии. Есть, вот вы упомянули, такой способ лечения психологических проблем, как общение с дельфинами. А вот насколько они юридически и медицинские показатели вообще вот здесь вот закреплены?
У нас не закреплены. На Западе закреплены, потому что нужны исследования для того, чтобы... была база, исследовательская, которая...
Для исследования нужно финансирование.
Совершенно верно. Не только, там много всяких разных штук, но, тем не менее, да, финансирование и возможности этим заниматься, помимо основной деятельности. Но это страшно интересная штука. То есть мы, когда туда погрузились, насколько это было возможно с нашей стороны, то это страшно интересно. Там непочатый край работы, которая может принести огромную пользу отрасли. И таким образом это создаст, конечно, определенные условия, потому что пока ипотерапия не является медицинской деятельностью, да, у нас не обязательно медицинская лицензия. Вот, конечно, в условиях. Но, тем не менее, зато это создаст какое-то
Юридическую повышение. Основу.
Юридическую основу многому, да. И, соответственно, многие вещи станут открытыми, которые были закрыты.
Вы сказали, что это страшно интересно, но я так понимаю, что это страшно сложно, и это, ну, достаточно такой процесс, растянутый во времени. Угу. Вот, как правило, вы начинаете видеть результат. Я понимаю, что здесь очень тяжело обобщать, потому что приходят люди с абсолютно разными расстройствами, с разными заболеваниями, которые протекают по-разному. Они могут быть в разных степенях тяжести. То есть здесь очень много нюансов, очень много «если», очень много «но». Но! Вот когда вы начинаете видеть положительный результат. Вот именно вы, как специалист, который именно этим и занимается, у которого очень много примеров и перед глазами которого проходят, ну, десятки, сотни людей.
Рекомендованной длительностью курса является там 18-20 занятий. Но в течение первых 10, как правило, к 5-му, к 6-му видно динамику положительную. То есть все зависит от там, первого, второго раза, да, но на самом деле и все-таки это же ситуативная вещь, да, потому что ребенок, он мало того, что он такой, какой он есть, и он индивидуален, у него бывают очень индивидуальные состояния. Такие же индивидуальные состояния бывают у лошади, такие же индивидуальные состояния бывают у окружающей среды. Поэтому, может быть, это не какая-то прямая, да, это скорее синусоида, да, но вот в течение первых 5 занятий видно динамику. К 10-му занятию динамику видно. Она будет, скорее всего, больше к 20-му. Вот, но речь идет о курсности, да, о том, что проходится курс, как мы работали. Да. Те дети, которые ходят на ипотерапию постоянно, непрерывно, ну, у них улучшения отмечаются, ну, вот тоже
после... Вы имеете в виду на протяжении, ну, года, нескольких лет.
Да, да, года двух, да. То есть улучшения наблюдаются там.
Я прошу прощения, а ипотерапия всегда помогает или это все-таки преувеличение?
Ну, я же говорила, что это не панацея, да.
Вот когда она не помогает, давайте так.
Когда ребенок не хочет.
Это боится, не хочет, невозможно заставить.
Не нравится запах, не хочет находиться, его не тянет, он агрессирует на лошадь, да, он агрессирует на тренера, да, значит, ему некомфортно, ему не нравится, это то, что, с чем не надо работать. Просто это не его, и все.
Это понятно, ну, практически сразу.
Да. Ну, относительно, иногда бывает так, что там какое-то время человек, они же тоже растут, ну, дети растут, у них формируются новые представления. То, что делает маленький ребенок, не делает подросток. И
согласен.
Наоборот, да, и это все абсолютно точно так же справедливо к детям с особенностями, они в этом плане ничем не отличаются.
Ну да, там понятно, что завязана физиология, завязан гормональный фон. И он может меняться, и здесь, естественно, могут меняться и отношения к различным ситуациям. А вот что за лошади работают? С людьми мы, можно сказать, так на скорую руку, но разобрались. Понятно, что увлеченные, понятно, что опытные, об этом мы еще поговорим. А вот что касается лошадей? Во-первых, что за породы? Как подбирают? Понятно, что спокойные, понятно, что их сложно чем-то удивить. Но вот давайте чуть-чуть о братьях наших меньших. Ведь все-таки проект у нас «Зов предков».
Лошадь-ипотерапевт – это вообще главный специалист на площадке. порода ее не важна, и шкурка ее не важна, у нее должны быть определенные физические качества и морально-волевые. Потому что лошадь, ипотерапевт, она полноценный участник данного процесса. Она должна быть физически здорова, она должна иметь правильный четырехтактный шаг, правильную форму движения, да, чтобы создавать вот эту трехмерность движения спины. Она должна быть здорова в том плане, что она должна быть крепка физически, хорошо питаться. Она должна быть расслаблена, она должна уметь доверять человеку, она должна быть человекоориентированной. Это не происходит, не всегда происходит сразу. Далеко не каждая...
Но это и дрессировка, и плюс, соответственно, нужно подбирать крови.
Крови не надо подбирать. Ну, то есть мы не следим за кровностью животных. Мы смотрим за...
На индивидуальность.
На индивидуальность, на ее физический данный, да, там, например, какие-то отсутствия высокой холки, да, на которой неудобно сидеть, достаточно удлиненный корпус, да, обычно это какие-то или помеси пород, или там, русские тяжеловозы, советские высокие, очень русские тяжеловозы. У нас вот полесская кобыла, кабардинский конь тоже ходит, карачаевец, он даже не кабардинский, карачаевец. Есть... Кто-то берет, то есть она должна быть невысокая, относительно до 155, чтобы было удобно страховать, а чтобы можно было ипотерапевту, который идет рядом с ребенком, было удобно страховать. Она должна быть не горячей, там, не эмоциональной.
При этом контактная.
Контактная, да, при этом она должна быть, ну, все-таки контактировать с человеком, это нарабатывается, но медленно. И она... Но, с другой стороны, знаете, вот тут нету такого, как бы нет рецепта. Мы, потому что даже вот при всех этих вводных, да, хорошо, мы выбрали лошадь, вот она идеально по колодке, она спокойна. А, например, с расстройством аутистического спектра она работать не хочет. Не хочет, не может. Как не каждый человек может работать с особым ребенком, так не каждая лошадь, даже если она идеальна.
То есть лошадь просто не понимает, чего от нее хотят, или может просто испугаться, предположим, какого-то, ну, если даже не болевого воздействия, а там громкого крика, который может издать вот как раз такой особенный ребенок. Я вот правильно рассуждаю или нет?
У них высочайший эмоциональный интеллект. Это один из эффектов их воздействия. Высочайший эмоциональный интеллект. И лошадь, которая работает в ипотерапии, ей должно быть рядом с особым ребенком комфортно, потому что тогда она безопасна. Мы не можем никакими средствами, никакими прикручиваниями сделать лошадь безопасной для особого ребенка. Она должна быть расслаблена, ей должно быть это не в напряг, или в напряг, но не сильный. Они точно так же устают. И дозировка, ну, то есть, не больше 2 часов ипотерапии, это 4 занятия по полчаса на каждую лошадь. Потому что они устают от рутины, потому что они устают эмоционально, потому что они отдающие.
В общем, все сложно. Как с точки зрения людей, так с точки зрения лошадей, так и с точки зрения нашего регламента, потому что мы сейчас должны сделать небольшую паузу в нашем разговоре, послушать новости, а потом мы продолжим беседу с Анной Строгановой. Новости.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
И снова мы в студии программы «Зов предков». Мы – это ведущий Григорий Манев и моя сегодняшняя гостья Анна Строганова, руководитель автономной некоммерческой организации «Центр оздоровительной верховой езды «Нескучная физкультура». Анна, мы говорили о лошадях, мы говорили об ипотерапии, мы говорили о детишках, которые могут, кстати говоря, взрослых тоже, которые могут к вам приходить. Но мы, в общем, не упомянули о людях, которые занимаются этим сложным и очень интересным направлением. И начнем мы с вас. Прошу прощения за банальность. Как вы дошли до жизни такой?
Вы знаете, я до нее не доходила, она сама ко мне пришла, не виновата, и я, он сам пришел в данном случае абсолютно. Скажи мне кто-то там лет 20 назад, что я вот окажусь там, где я есть сейчас, я бы очень посмеялась. Лошади как-то случились в моей жизни внезапно и навсегда. То есть 8 лет я сказала маме, что я хочу ездить на пони, и я пришла в бицепский пони-клуб. Ну, в общем, и все. С этого момента как-то, ну, так или иначе, жизнь меня возвращала. У меня были какие-то периоды, когда я работала журналистом, когда я пыталась быть репетитором там, по своему основному образованию.
А по основному образованию кто вы?
Филолог, Московский педагогический университет имени Ленина.
Понятно.
Вот. И аспирантуру даже закончила. Не то чтобы я кандидат наук, но закончила.
Понятно. Но все равно вернулись к лошадям.
Все равно вернулся к лошадям, потому что, ну, кроме того, что я это знаю, умею, люблю.
Но мне кажется, как раз вот эта база, которую вам дал институт, и вообще вот это направление преподавательское, оно, мне кажется, что не раз пригодилось вам.
Не, вообще не мешает. Вообще не помешало ни разу. Это все... Можно, тем более, это такое образование, которое можно использовать вообще много где, да, то есть филолог это вообще везде может приспособиться. Вот, но так сложилось, что да, что я с детства с лошадьми, и были периоды, когда это было прям вообще только основной моей деятельностью, и все только вот лошади, 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 ежедневно там 7:00 по 12 часов. Но так сложилось, что когда я поняла, что мне хочется какой-то самостоятельности в этом лошадином мире, и приобрела своих первых лошадей, я поняла первую вещь, что, ну, во-первых, у меня, наверное, никогда не будет такого финансового состояния, чтобы я их взяла, и они не работали, да.
Чтобы просто для души.
Чтобы просто для души, да, такого маловероятно, да. И как-то... В течение времени получилось так, что отдавали лошадь бесплатно, и повелась я на, ну, на, по договору ответственного содержания, это называется, и повелась я его, на его породу, и он, конечно, невероятный, ну, так вот, знаете, как у спортсмена бывает в жизни одна лошадь, да, бывает там у собачника одна собака, которая вот она прям...
Да, которая вот приходит к тебе по чистой случайности, но это то, что...
Ну, то, что выводит потом...
Предугадать невозможно, да, и то, что соответствует тебе от и до.
Да, ну, скорее, я не знаю, соответствовал ли я ему, и мне кажется, что никогда никто к нему не соответствовал, потому что это уникальное было животное. К вопросу как раз мы говорили о том, насколько лошадь и какая должна быть лошадь. Вот он был, во-первых, жеребец, кроющий, во-вторых, андалус, очень горячий, очень энергичный. Но он имел такую какую-то колоссальную душу и сердце, какое-то такое отношение мудрое к нам, кожаным, что ему можно было доверить любого ребенка, любого, абсолютно.
Никак... То есть вот посмотрите, вы сейчас сказали вещи, которые до этого они были такие взаимоисключающие. То есть горячий жеребец со сложным характером, и при этом вы его начали задействовать в ипотерапии. Я правильно понимаю?
Да, абсолютно. Потому что он был горячий ровно до того момента, пока на него не посадили ребенка. Он никогда в своей жизни... То есть будет рушиться мир, будет работать трактор, бежать рядом бегуны в нескучном саду, идти люди с палочками, 50 человек подряд. Он не поведет ухом. Мимо будут носиться лошади другие, кидаться на него. Он не пошевелится, потому что он на работе. Это порода. Вот к вопросу о породе. Андалузы, в принципе, такие, потому что они были выведены для корриды. И там то, насколько он слушает всадника, насколько он с человеком, зависит жизнь его и человека. Поэтому андалузские лошади фантастические в этом плане. Они совершенно отличаются от всех остальных. Вот, ну, а мне еще попался такой редкий экземпляр, который ну, просто уникальный со всех сторон.
Знаете, я прекрасно, Ань, понимаю, о чем вы говорите, потому что мне в свое время посчастливилось побывать в Португалии в хозяйстве, где разводят лошадей, причем разводят, начиная с 15 века, для торады. Mm-hmm. Торада – это... конный вариант, португальский вариант корриды, и там человек состязается с быком, сидя на лошади. Угу. Там очень много ограничений. Кстати говоря, в португальской тараде убийство быка, мягко говоря, не приветствуется. Угу. Всадник его просто должен обратить в бегство. И вот там огромное внимание уделяется как раз психике, угу. взаимодействию, контактности. То есть вот я посмотрел, как там это все происходит, то есть я просто, открыв рот на это, смотрел, и это все происходит из поколения в поколение. Там мы общались с человеком, чей прадед в 15 веке вот здесь вот эту конюшню посетил король, причем эта конюшня там до сих пор стоит, с 15 века. И вот он этим занимается, и он там нам рассказывал какие-то свои секреты и так далее. То есть это было безумно интересно. Я прекрасно понимаю, о каких рабочих качествах вы говорите. Угу. То есть, с одной стороны, вот это вот бесстрашие, нужно противостоять быку, на тебе сидит человек, то есть это вот орущие там трибуны и так далее. С другой стороны, нельзя отвлекаться от дела, которым ты занимаешься. Угу. Вот вы сейчас сказали, у меня почему-то очень так живо вот эта вот вся эта картинка да. вспомнилась. Так что вот, дорогие друзья, все-таки здесь порода, она иногда значение имеет.
Имеет значение, но у меня так сложилось. На самом деле потом, конечно, таких лошадей, поскольку он такой у меня был один, потом, конечно, мы подбирали лошадей уже по такому же принципу. Это маловероятно, да, он как бы скорее такая счастливая случайность в моей жизни. Потом мы подбирали лошадей, уже учили лошадей других, там и башкирка была, сейчас полесская кобыла ходит, вот как раз карачаевская, ну и...
Анна, я прошу прощения, вот что перебиваю, а все-таки как вы к этому пришли?
Вот конь меня привел, потому что он...
То есть вы до этого сами не задумывались о том, что нужно работать с особыми детишками?
Ну, они встречались мне в практике, да, то есть на практике, как вам сказать, особенность, она бывает там сильно, сильно выраженная, не сильно выраженная, да, встречались дети разные, да, и это же опыт договороспособности с ребенком, они точно такие же дети, еще раз, да, повторяюсь. А здесь, ну, получилось так, что вот была лошадь, которая была спокойной,
подходящей. Под это была заточена.
Да, которая это могла. Да, который можно было там не трястись, что что-то он сделает не то. Потому что самое важное, это что не навредить и безопасность. Вот, я в нем была уверена. И стали приходить дети. Был запрос от начальника конюшни тогдашнего. Говорит, возьмешь? Я говорю, ну я могу попробовать. И мы начали пробовать. Потом получили образование соответствующее.
Вот как раз, а где вы учились этому направлению?
Ну, существуют курсы. Я сейчас не полезу смотреть, существуют курсы, которые...
Ну, в общем, да, есть специализированные, да, есть специализированные какие-то...
Это не курсы. Полноценное образование, это как бы дополнительное образование в этой области, в области адаптивного конного спорта. Инвакон проводит отличные курсы, у них замечательные, да, в Инваконе замечательный профессиональный курс обучения ипотерапевтов. Очень хорошая дается база и практическая, и теоретическая. Есть специалисты, их немного, не то чтобы много, есть специалисты и в Москве, и в Питере тоже хорошие команды, да, там «Солнечный мир» и «Живая нить», хорошие есть команды, которые, где можно поучиться этому сначала там на практике. У нас получилось как-то так, что все шло параллельно, все шло параллельно.
Ну, вообще, я знаю, что проводятся даже соревнования среди особенных детишек. Угу. По выездке, по конкуру?
Ну, по конкуру, наверное, нет.
Ну, конкур там, просто там небольшие.
Это называется снаряды. Рабочая тропа. Вообще, все, что касается соревнований, есть два типа соревнований для людей с особенностями. Есть соревнования по адаптивной верховой езде. Это соревнования, которые проходят для всех. А есть паралимпийские виды спорта. Паралимпийская
выставка. Уже спорт, то есть это уже серьезно.
Это суперсерьезно, и наши спортсмены супермолодцы, просто супермолодцы. У нас очень сильная паралимпийская сборная. Очень много за последние несколько лет было сделано, да. Очень сильные всадники. Последний раз вот я была на чемпионате России по ПОДА, да, и, ну, это великолепно. Это вообще никак не отличается, ну, в общем, это... абсолютно на уровне обычной.
То есть это выставки. Мировой уровень?
Это, да, это, ну, пятая была наша спортсменка на предпоследней Паралимпиаде. Пятая. На Олимпиаде.
На самом деле, дорогие друзья, это очень серьезно, потому что, вот насколько я знаю, может быть, вы мне поправите, Аня, вот наши как раз обычные спортсмены на Олимпиадах в конных дисциплинах уже, ну, давным-давно...
Десятая была.
Да, ничего, да, не завоевывали, я имею в виду, на пьедестал уж точно давным-давно не забирались.
Это правда.
Да, а здесь пятая, это на самом деле, это очень серьезный результат. Поговорили о хорошем, о прекрасном. Я прошу прощения, давайте теперь о проблемах. Сразу говорю, если на какие-то вопросы не захотите отвечать, я пойму. Потому что, ну, не все так просто, к сожалению. Я знаю, что сейчас вот такие вот конюшни, которые занимаются особенными детишками, которые находятся в Москве, им очень тяжело выживать. Их, собственно говоря, двигают. У них есть некоторые проблемы, скажем так, юридического характера. И я знаю, что ваша конюшня не исключение.
Да, к сожалению, это совершенно так. Мы попали в очень непростую юридическую ситуацию, и в течение какого-то времени нам придется просто вообще прекратить деятельность. Любую.
А лошади куда?
Ну, лошади... С лошадьми будет все в порядке. Мы так или иначе будем искать новое место для возобновления деятельности или пытаться договориться в старом. То есть мы очень хотим сохранить костяк работы, потому что это колоссальная работа, подготовить животное для того, чтобы оно было приспособлено. Ну, всегда, конечно, можно продать, но, опять-таки, большой стоимости они столько не стоят.
А ну, труда и... вложено много, и самое конечно, главное, душевная привязанность.
Конечно, несопоставимо. Это не те деньги, которые могли бы как-то спасти организацию или что-то еще, а то, что лошади так часто меняют хозяев, это не на пользу ни им, никому. Да? То есть, ну, это... Мы все-таки тоже немножко несем ответственность за них. Вот. Ну, то есть ситуация у нас сложная, мы прикладываем все возможные усилия для того, чтобы ее как-то... решить, но мы не одни. Мы не одни.
Вот с чем связаны эти проблемы? Я понимаю, что о многом вы сейчас просто не имеете права говорить, и это может навредить вам. Но хотя бы в общих чертах.
Речь идет с большой вероятностью, и, как правило, о конюшнях небольших. Да, конюшнях до 20-25 голов. Небольшая конюшня, даже при наличии хорошего потока клиентов и нормального достатка по занятиям, во-первых, не может поставить высокий ценник на свое занятие, потому что нет соответствующей инфраструктуры.
А аренду платить надо. Угу. А аренда в Москве, мама, не горюй.
Ну, и не то, кроме аренды, нужно купить корма, которые выросли за последний год, сено выросло фактически втрое, я не шучу. То есть,
мы не говорим о ветеринарных препаратах.
О том, что лошади болеют, о том, что они живые, они болеют, их надо лечить. О том, что если мы хотим, чтобы лошадь сохраняла свое здоровье, она не должна работать много. Да? То есть она должна работать с перерывами и немного для того, чтобы оставаться в работоспособном состоянии. Соответственно, обеспечение чистоты и порядка на территории тоже стоит денег. Обеспечение...
Уборщикам нужно платить, давайте называть вещи своими именами.
Ну, даже, ну, конюхам, но даже конюха, проблема с конюхами у всех, потому что конюха обычно это гости из ближайшего зарубежья, потому что, ну, во-первых, у них, и они и знают, как правило, работу, да, и, во-вторых, конечно, стоимость нанять там русского человека, тем более там, на трудовом договоре, ну, это стоит космических денег. Ни одна конюшня маленькая заработать не может, потому что рентабельность начинается от 25 голов. То есть все, что до 25 голов, это просто нерентабельно.
Понятно. То есть без поддержки государства здесь никак?
Никак, нет.
А что по этому поводу думает наше государство?
Государство...
Я прошу прощения за провокационный вопрос.
Он не провокационный. Государство хочет, возможно, чтобы это выглядело лучше, чем это выглядит сейчас.
А что оно для этого делает?
Видимо, думает, И, ну, есть некоторое понимание в том, что рано или поздно вопрос о том, о качественном, хорошем помещении и качественной инфраструктуре для небольших конюшен станет просто, ну, ребром. Да? Потому что понятно, что когда конюшня маленькая, выглядеть как красивый, благоустроенный с точки зрения там, вот, чиновников благоустроенное пространство, ну, просто не может себе это позволить. Там, положить горячий асфальт, да, везде, ну, сделать хорошее асфальтовое покрытие. Ну, из собственных средств это невозможно, потому что это стоит просто невероятных денег. А, то есть конюшни нацелены на то, чтобы просто себя поддерживать. А, для того, чтобы и чиновники смотрят, видят грязно.
Понятно, несоблюдение санитарных норм, да. Ай-яй-яй, сейчас мы вам выпишем штраф. Ну, а чем, например, поможете? Времена тяжелые, сами понимаете.
Но это не является приоритетной задачей.
Ну. Вот, ну, по моим наблюдениям, вот сколько я не общался с конниками, я не говорю о представителях каких-то крупных конных клубов, которые поддерживаются, ну, богатыми людьми, будем называть вещи своими именами, дай бог им здоровья и всяческих успехов, но вот если конюшня небольшая, причем неважно, где она находится, в Москве, в области, в другом городе, она всегда сталкивается с рядом проблем. И до тех пор, пока государство не повернется лицом к обычным любителям конного спорта, к, опять же, к направлению, которое называется ипотерапия, к обычным любителям вообще лошадей, которые просто хотят с этими животными контактировать. К сожалению, ничего не получится. Я правильно понимаю?
Это так, потому что...
Что такое лицом? То есть, в принципе, помогать финансированием. Я правильно понимаю?
Финансированием, да, и поддержкой какой-то на уровне чиновников, да, на уровне министерств, на уровне градостроительных каких-то организаций. Хотя бы, господи, хотя бы не мешать.
Замечательно. А теперь самый сложный вопрос. А для чего это нужно?
Для чего нужно что?
А вот для чего нужны конные клубы, я имею в виду небольшие? Для чего вообще нам нужны в 21 веке лошади? Для чего нам нужна ипотерапия? Для чего вообще вот вы нам нужны?
Это хороший вопрос, но отвечать на него...
Ключевой.
Ключевой, да, ключевой. Отвечает на него не я сама, наверное, сейчас я повторю, но на него отвечают люди, которые к нам приходят с большей вероятностью и честнее. Да? Я могу говорить только по поводу того, что я слышу. А при условиях жизни в городе, при том количестве стресса, который испытывает любой москвич, выходя на улицу города, при том количестве стресса, который мы испытываем постоянно вообще вокруг себя, прийти в место, где ты как за городом, где рядом с тобой, где ты все оставил за воротами конюшни, ты пришел, тебя встретили с любовью, с пониманием и с принятием того, какой ты есть. У тебя есть возможность перезагрузиться, есть возможность отдохнуть на свежем воздухе, в позитивной обстановке, физически потренироваться при этом еще, физику прокачать, прокачать новые нейронные связи, вспомнить, окунуться в культуру и в конный мир, который пронизывает вообще всю русскую культуру от начала до конца, да, потому что лошади были единственным средством передвижения. Они везде, в русской литературе, в русском искусстве, везде. Это наш культурный код в том числе. Образ коня – это тотемные животные. Да?
Ну, слушайте, одна русская троих чувствует.
Да, конечно, конечно. И это все на уровне менталитета, на уровне нашей культуры. Это есть. Причем интересно, что в каждой культуре свое отношение к лошади. Про это тоже, ну, можно отдельно прям долго разговаривать. И ты приходишь, и ты перезагружаешься. Ты готов после этой перезагрузки, после этой остановки в своей жизни, готов двигаться дальше, восполняешь ресурсы и готов справляться.
Вот, дорогие друзья, если мы говорим об истории, то каких-то 100 лет назад большая часть населения нашей страны вела крестьянский образ жизни. Это были земледельцы. А в хозяйстве без лошади было никак. Люди побогаче передвигались на лошадях. Я уж не говорю о боевых действиях, которые тоже всегда, еще даже не 100 лет назад, а там еще были кавалерийские полки еще во время Великой Отечественной войны, тоже все боевые действия велись на лошадях. И если вы никогда не общались с лошадьми, если вы никогда не соприкасались с этим удивительным животным, я вам рекомендую выбрать субботу или воскресенье, эту или следующую, и отправиться на ближайшую конюшню. Для начала просто посмотреть. Потом вам захочется как-то пообщаться. На конюшнях, как правило, работают люди интересные, общительные, с изюминкой. Это правда. Поговорите с ними. Вот хотя бы вот такая вот близость вот уже к этому конному миру, я думаю, что, правда, поможет вам перезагрузиться, поможет вам по-другому посмотреть на жизнь. А если у вас есть ребенок, то это нужно делать обязательно. Потому что общение с лошадью, оно на самом деле очищает человека и делает его лучше. Это чистая правда. Хотите, верьте, хотите, нет. По поводу маленьких конюшен. Вот понятно, что есть такие конюшни, такое общение для души. А с точки зрения спортивных достижений, вот есть ли какой-то шанс человеку, который занимается вот в таком вот небольшом клубе, идти вперед, добиваться каких-то спортивных результатов, или это совершенно другой мир?
Это разные миры, конечно. Это примерно такой же. Могут быть, конечно, самородки, бывают. Но лошадь уровня гран-при отличается от лошади, которая ходит в учебной группе, примерно как Феррари, вот, не знаю, Фиата. От машины, от городской машины, как городская машина от гоночной машины. Городская машина может быть очень хорошая, но на трассе она...
Она, да, конкуренции не составит.
Конечно, об этом и речь, да. Поэтому спорт высоких достижений – это вообще другая история. Это много денег, это очень хорошие лошади, это лошади талантливые, мало того, что они должны быть дорогие, они требуют определенного ухода, определенной инфраструктуры, которой на маленьких конюшнях нет. Но не все, во-первых, хотят идти в спорт высоких достижений, потому что там, где спорт отличается от верховой езды и по травматизации, и по разного рода вещам. Да? Спорт – это спорт. Там другие нагрузки на организм, в принципе. И на лошадиный, и на человеческий. Вот.
С другой стороны, это может быть первым шагом.
Но как первый шаг, да, конечно.
Дорогие друзья, еще раз повторяюсь, но сделайте этот первый шаг и вы. Придите на конюшню, которая находится рядом или которую вы знаете. Пообщайтесь с людьми, пообщайтесь с лошадьми, и вы увидите, как ваша жизнь будет раскрашиваться новыми удивительными красками. У нас сегодня в гостях была Анна Строганова.
Аня, спасибо большое.
Спасибо огромное, дорогие друзья. Ну а в конце, как всегда, берегите себя и своих питомцев. Обязательно услышимся на следующей неделе. Всего хорошего. Пока.